«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 7 января на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 7 января 1834 года. Газеты Российской империи выходят с аршинными заголовками. «Состоялось принятие государственного гимна России «Боже, царя храни». Гимн пишет военный инженер Алексей Львов. Ему как-то довелось сопровождать в Австрии Александра I, и Львов был поражен и вдохновлен тем, как встречали русского государя. До момента появления «Боже, царя храни» российский гимн имел британские корни и пелся на английскую мелодию, что очень сильно раздражало патриотов при дворе. И вот было решено придумать свой гимн. До сих пор неизвестно, как именно случилось так, что Львов был выбран автором текста. То ли был конкурс, то ли музыкант был выбран по чьей-то рекомендации. Сам Львов писал:
«Я чувствовал надобность создать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа от ученого до невежды».
Очевидцы говорят, что Николай I был в восторге от нового гимна. Император похвалил Львова, сказав, что тот его абсолютно понял, и далее подарил Алексею золотую табакерку с бриллиантами. Гимн «Боже, царя храни» оставался государственным вплоть до февральской революции 1917 года, а после ассоциировался исключительно с белоэмигрантским движением.
Насколько мне известно, он обожает две вещи: сыграть на бильярде и послушать «Боже, царя храни».
1888 год, 7 января. В газете «Новое время» опубликован рассказ Антона Чехова «В ученом обществе». Его позже назовут еще более коротко «Каштанка».
Каштанка не выносила музыки. Она расстраивала ей нервы. К великому ее удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек.
Сам рассказ преподносится читателям как рождественская история. Кто именно рассказал эту историю, а сюжет «Каштанки» основан на реальных событиях, до сих пор непонятно. Например, знаменитый в то время дрессировщик Владимир Дуров говорил, что именно он рассказывал подобный случай Антону Павловичу Чехову. «Эта история, — говорил Дуров, — случилась со мной. Это я нашел каштанку, я ее дрессировал и выступал с ней. Я же и рассказал про нее Антону Чехову. А теперь про каштанку я рассказывать не буду. Лучше Чехова мне не написать». «Каштанку» печатают сначала в «Новом времени», а после, на следующий год, этот рассказ где частями, а где полностью, появляется и в других изданиях. И лишь через 4 года «Каштанка» выйдет отдельной книгой, а к концу 19 века ее переведут на несколько иностранных языков.
«Каштанка! Федюшка! Это, накажи бог, каштанка!
«1943 год. 7 января. Для личного состава Красной Армии введены погоны. Исчезают имевшие хождение до этого петлицы и ромбы». Вопрос введения погон в Красную Армию поднимался еще до войны. Уже к 1941 году были готовы образцы новой формы и погон, а в мае 1942 указ одобрило Главное политическое управление РККА. Временные технические условия, в которых были описания эмблем и знаков различия, были изданы 10 декабря 1942 года. Красной Армии нужна была яркая и переломная победа. И как раз такой случай подвернулся. Речь идет о разгроме под Сталинградом фашистов. В этот момент к данной победе и решено перейти на новые погоны. На переход дается полгода. Правда, поговаривают, что некоторые летчики практически до конца 1943 года носили форму с кубарями. И тем не менее появляется новая классификация званий и новая система воинских знаков различия. Правда, нашлись и те, кто негромко, в полголоса критикует это решение, говоря при этом, дескать, мы с этими золотопогонниками, то есть белогвардейцами, боролись, а теперь и сами погоны носить будем. Правда, советские погоны от царских все-таки отличаются. Например, в Белой армии все звезды на погонах были маленькими. Большие звезды от майора до генерала придумывают именно в СССР. Из-за изменения погон приходится менять песни. Например, в известной песне «На поле танки грохотали», которая была сложена в начале войны, рифмуются слова «карточка пылится» и «в форме при петлицах». После реформы песню начинают исполнять по-другому, с потерей рифмы.
И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг в военной форме при погонах, и ей он больше не жених.
1975 год, 7 января, на американском телеканале NBC появляется игра-шоу «Колесо фортуны». Игру придумывает телепродюсер и ведущий Мерв Гриффин. До этого у него уже был удачный опыт одного телешоу, игру «Рискуй, Джеопарди». Он придумал еще в 64-м году. Но после 11 лет ее выхода зрители стали подуставать, и Гриффин изобретает новое шоу «Колесо фортуны». В детстве Мерв во время длительных переездов со своей сестрой часто любил играть в игру «Виселица». Это игра, где слова нужно отгадывать по одной букве. Гриффин понял, что эта идея может сработать и в игровом телевизионном шоу, если найти зацепку. Он решает добавить колесо из рулетки, которое увидел как-то в казино. Первый пилотный выпуск игры собирает невиданную аудиторию у телеэкранов. В итоге «Колесо фортуны» задержится на американском телевидении почти на 20 лет.
Thank you and welcome to Wheel of Fortune. Now I would like to introduce our hostess, the lovely Susan Stafford.
Именно «Колесо фортуны» увидят во время зарубежной поездки Влад Листьев и Анатолий Лысенко, которые в итоге трансформируют эту зарубежную идею на российские телеэкраны в виде игры «Поле чудес». 7 января 1979 года группа Village People зарабатывает свой первый номер в хит-параде США с песней YMCA. Для самой группы это будет практически наивысшим достижением в карьере. Но главным образом Village People запомнится не только мелодиями, но и оригинальными костюмами. Сами участники группы будут появляться перед публикой в образах морского пехотинца, индейца, байкера, ковбоя, строительного рабочего и полицейского. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».